Всем привет, меня зовут Денис, я алкоголик, я из Израиля. Да, моя домашняя группа «Альтернатива» в городе Бат-Ям. И я трезвый с 13 февраля 2013 года. То есть у меня вот 5 дней назад было ровно 7 лет. Чтобы было понятно, да, почему я сегодня называю себя алкоголик и вообще почему, как это, какое я имею отношение ко всей этой истории, я немножко расскажу, да, с чего это все начиналось. Значит, мне 44 года, будет тоже скоро. Родился я в Украине. Обычная семья там рабочих и инженеров, да, то есть обычное, типичное, так сказать, детство. И как бы, да, ну, то есть я просто пытаюсь подобрать слова. Рядовое обычное детство, школа, да, там школа, друзья во дворе, футбол, там все, что положено быть пацану. Да, и я с самого вот самых ранних моих тех дней, когда я себя помню, я могу сказать, что я чувствовал себя некомфортно нигде. То есть мне было некомфортно с друзьями во дворе, да, мне было некомфортно в школе, мне не нравилось идти в школу, мне не нравилось быть в школе. Я там, у меня практически не было друзей, точнее были друзья у меня были, но это тоже были какие-то такие, да, не те, которые заводил и в классе, да, вот я не чувствовал себя комфортно, скажем, я все время стеснялся, мне все время внешность моя не нравилась, да, и так далее. Вот, и в 14 лет, да, я впервые попробовал алкоголь, я иногда, вот, я помню, потому что я, это был день гибели Цоя, это был август 25, если, или 15, или 25, разбился Цой. Мы пацанами его слушали, и мы решили, что это хороший повод выпить. Это был первый раз в моей жизни, и мы сразу выпили много. Да, то есть, будучи подростками, мы взяли там 3 или 4 бутылки портвейна по 0,7, да, там на 5 или на 3. То есть, явно какая-то доза ненормальная для первого раза, так скажем. Да, и мы этого портвейна напились, блевали там, испачкались, в общем, все такое, да. Вот. Но я не могу сказать, что именно в этот первый раз, но в один из первых раз я отловил один момент, что выпивая мне становится лучше. Выпивая, я тот Денис, который испуганный, сомневающийся, некомфортно мне, волнительно. Выпивая, мне становится лучше. Я становлюсь, я себя чувствую уверенно, я себя чувствую спокойно среди пацанов, да. Мне не кажется уже ужасным идея подойти к девушке, там познакомиться, да, мне уже... То есть все то, что мне казалось нереальным, недоступным, непонятным в обычном, так сказать, своем состоянии, выпив, это вдруг все поменялось для меня. То есть как будто во мне не хватало какой-то детали внутренней, да, какой-то пазл был во мне не сложенный, да, а выпил, этот пазл заполнился, да. Я четко это для себя отловил, отследил, да. С тех пор я старался пить так часто, как я могу. Естественно, Советский Союз еще тогда был, да, опять же, не самая богатая семья, и пить часто подростку в Советском Союзе не получалось. Да, все-таки там школа, какие-то там ограничения, да. Но любой повод, да, и в том числе я воровал дома сахар, да, носили на базар, меняли на самогон у теток, да. Я там, мы пытались какие-то деньги, бутылки сдать, пойти там купить чего-нибудь такого, да. То есть любой повод я использовал для того, чтобы выпивать самого раннего своего возраста. Такой эпизод вам тоже еще расскажу. Люди, как бы живущие на территории, да, Советского Союза. Появилось разливное пиво, которого долго не было, ну, у меня в городе, да. Это, ну, я был еще школьником старших классов, да, и вот... Пиво было, а емкостей для продажи его не было. И все ходили с баночками, с бидончиками и все такое. И вот мы покупали, брали полиэтиленовый пакет, пакет в пакет вставляли, 2 пакета. Да, и вот в этот пакет и набирали пиво. И мы носили эти вот пиво в этих кульках. То есть вот сейчас, если задуматься, да, у меня сыну там 15 лет, дочке 18. Я не представляю себе, что она будет ходить с кульком пива по улице. Да? А я ходил, да, я ходили мы с этим кульком пива. Откусывали это с угла, и вот это вот мы там это дело пили. Вот, то есть, ну, не нужно говорить, какого качества этот был алкоголь, да, что там продавали в этих бочках, но, тем не менее, он делал свое дело. Он делал меня веселым, общительным. Я там, как у меня товарищ говорит, я выпиваю, становился и Жан-Клодом Ван Даммом, и Шварценеггером, и Ален Делоном, да, то есть и красивый, и сильный, и все на свете. Вот. И я внутренне для себя решил, что это и будет, как бы, ну, то есть это часть моей, как бы, это часть меня, это неотъемлемая часть меня, да, я как бы приготовился к тому, что я буду идти по жизни с алкоголем, да, то есть я никаким образом, не было мне никаких идей по поводу, там, это плохо, так делать не надо. Конечно, мне мама делала замечания, да, конечно, меня ругали, говорили, что ты там, ну, часто пьешь или много пьешь, ну, как бы на уровне, там, подростка, да, ну, мне было пофиг, как бы, да, я там киваю головой и делаю то, что считаю нужным. Я поступил в ВУЗ, переехал, как бы уехал из своей, как бы, ну, из дома уехал, поступил в ВУЗ, и там тоже мы как бы пробухали. То есть вот эта история у Билла, я очень четко проидентифицировал себя в рассказе Билла, там, где он пишет, что на некоторых экзаменах я был настолько пьян, что не мог их сдавать. Да, вот это я точно про меня. То есть я нажирался там и на уроках, и на экзаменах, и все как положено. Вот. И, тем не менее, мне, я закончил с отличием ВУЗ каким-то образом, да, я не знаю, то ли на каких-то, ну, я не могу объяснить. Я вроде не глупый, да, я там учился время от времени, но ВУЗ закончил с отличием. И я какое-то время работал в МВД в Украине, да. И там это, ну, какое-то 2 года было, там 20 с лишним. И там мы пили ежедневно. И ежедневно, начиная с обеда, я был самый младший по званию. Я недавно я делал пятый шаг с подспонсором, он тоже бывший сотрудник МВД, и мы на этой почве начали обсуждать, и я четко вспомнил, что я был тот, кто инициировал. Да, то есть я тот, кто говорил, ну что, пора уже, да, я брал портфель, шел за бухлом, будучи самым младшим по званию, лейтенантом, там солидные дядьки сидели, полковники, я говорю, ну, господа, пора, да, и за чемодан и шел за бутылкой, да. То есть мне нравилось выпивать. Мне нравилось быть пьяным, мне нравилось вот это состояние раскрепощенности, да, то есть алкоголь действительно, вот говорят, алкоголь друг, алкоголь враг, да, вот у меня действительно долго алкоголь был другом, я прямо вот любил его и дружил с ним прям плотно. Мы переехали в Израиль, я и моя жена, и здесь тоже эта сага длилась довольно долго, здесь пить в чужой стране еще лучше, я вам скажу, потому что тебя тут никто не знает. Если выпиваю в одном городе, можно встретить там маму, знакомую, учительницу, одноклассника, там, что ж ты пьяный ходишь, да, ну, какое-то такое. Тут вообще тебя никто не знает. Чужая страна. Можно пить с утра каждый день, там, идти в рваных штанах, там, футболке, то есть, ну, посторонние люди вокруг. Вот. И это продолжалось, ну, наверное, лет 10-12 я это вот делал активно. Возил всегда в машине, у меня в подстаканнике всегда стояла банка пива. То есть я в основном был за рулем, по работе или по своим каким-то делам, всегда стояла банка пива в подстаканнике. Здесь не так работает немножко ГАИ, как на территории Советского Союза. То есть меня за это время ни разу не остановили. Вот, то ли это благо, то ли это... Может быть, если бы остановили, я бы, может быть, раньше очнулся бы, да? Но я проездил реально лет 10-12, все время такой, либо пьяный, либо пьяненький, так скажем, да, то есть я, вот банка пива, ее поднимаешь, там в ней что-то шелестит еще, там, глоток за себя бросаешь и следующую достаешь, то есть нет, вот все время в подстаканнике что-то стоит. Значит, я выпивал там 10-12 банок пива каждый день, то есть это вот было моя, так сказать, я себе это объяснял тем, что я же не водку пью, то есть водка это алкоголь. Да, водку пьют по вечерам, водку пьют там с едой, да, но я же не дурак, я пью пиво, это наша страна жаркая, пиво холодное, да, это почти кока-кола или почти там фанта, да, то есть, ну, вот примерно такие объяснения мне были в голове. Ну, можно себе представить, что 10 банок пива в день даже в самый жаркий день делали из меня к концу дня, ну, пьяного человека, да, я приходил домой пьяный. Вот, естественно, у этого были последствия, я весил 130 килограмм, пузо, потный, пахнущий постоянно тяжело, постоянно круги на футболке, да, там какие-то соляные разводы. Мне делала замечание жена, посмотри, как ты выглядишь, да, ты как, ну, что-то, ну, то есть это, я отмахивался от этого всего. То есть этот образ жизни мне был дороже, чем какие-то вот общечеловеческие взгляды на эту точку зрения, да, то есть там оглянуться, очнуться, посмотреть на себя, там, сказать, ой, блин, что же происходит, да. В тот примерно период я стал попадать под капельницу. То есть я допивался до такого состояния, что я, то есть выпивая вот эти там 10-12 банок пива ежедневно, я потом вечером еще добавлял водкой, а по пятницам я еще более интенсивно выпивал, так скажем. как у Довлатова в книге написано, он пил каждый день, и иногда у него были запои, да. Вот у меня примерно так. Пил каждый день, еще и запои были. Вот. Я стал попадать под капельницы, да, то есть я попадал, ну, то есть мне, чтобы, что, я чувствовал себя настолько плохо, что я обращался к врачам, меня ложили, там, откапывали 5-6 часов под капельницы, и мне это было неприятно, но я сетовал на свое здоровье, то есть мне казалось, что это потому что печень слабая, потому что там еще что-то, какие-то проблемы, то есть никоим образом я не считал, что я пью много, я считал, что я просто не очень здоровый человек. Сегодня я понимаю, что такие дозы алкоголя, это просто, ну, коня бы свалило, там слона бы свалило, да. То есть я реально, ну, выпивал какие-то ненормальные дозы. И то, что я сейчас рассказываю, да, мои близкие не знали никогда на самом деле этих доз. То есть я всегда там ходил с запахом, сюда ходил, там, жена, сколько ты выпил? Да пару банок пива по дороге пацанам взяли. То, что этих пару банок, на самом деле, там, 15, да, но даже понятия об этом не имел. Вот, и... Я, как я уже сказал, стал попадать под капельницу, стали мне ставить там разные диагнозы, проблемы с печенью, ожирение печени, там рубцовая ткань, проблемы с сосудами, проблемы с поджелудочной, постоянная тошнота и там, высокое давление постоянно, все такое. И я пришел где-то вот 2010 год, ну, плюс-минус я вам, да, рассказываю, к тому, что я каждое утро пью таблетку от давления, пью таблетку от тошноты. Я пью таблетку от там, еще там чего-то, я уже не помню, обезболивающее какое-то, а сверху выпиваю несколько банок пива. Вот так выглядело мое утро. Да, то есть, и все по-прежнему я считал, что я просто, ну, болею. Да, просто организм у меня слабый, а так бы, как бы, все было бы нормально. Значит, врачи уже начали мне говорить, что тебе так пить нельзя. Ты, ну, врачи не знали, сколько я пью. Да, на вопрос врача, пьешь ли ты? Я говорю, ну, по пятницам могу выпить, да. То есть я обманывал врачей, вот что я хочу сказать, да. И мне уже тогда сказали, ну, нужно завязывать. У тебя организм изношенный, да, там печень больная, все больное, надо завязывать, да. Я не рассматривал такую возможность. То есть мне отказаться от алкоголя, мне такая возможность вообще как бы не рассматривалась. Сегодня я прекрасно понимаю, что мной полностью владело мышление алкоголика. Мышление алкоголика и физический компонент, да, то есть я, зачем человеку, вот я сегодня, когда под спонсорным обсуждаем и рассказываю, я говорю, вот представь себе нормативный человек, условный 20-летний парень, да, здоровый, ну, в смысле, не алкоголик, там, не болеющий ничем, сколько ему нужно алкоголя? Ну, 200 грамм водки, да, под хорошую закуску, ну, две банки пива можно выпить, там, с удовольствием, ну, три можно выпить бокала пива в пабе, там, ну, не 15 же, не 700 же грамм водки, да, это ненормальные дозы. Не нужно здоровому человеку для веселья выпить так много. Это именно аллергическая реакция, это ненормальная реакция алкоголя пить много. Именно это я сегодня понимаю. Тогда мне казалось это, ну, мне казалось, я молодец, я могу много выпить, я мужик. О, мужик, да, взял и водяры литр всадил, да, мужик. Сегодня я понимаю, это больной человек, ну, я больной человек, да, больной аллергией, потому что, в принципе, то, что водка должна сделать, она делает, начиная, там, как я уже говорил, с 200-300 грамм. Да, дает расслабление, удовольствие, дает какие-то там позитивные эмоции, раскрепощает, там, я, да, что там еще алкоголь должен делать. Зачем пить 700? Но мое вот это состояние нужно еще. Мне хорошо, но нужно еще. Мне хорошо, но нужно немножко добавить. Мне хорошо, вот этот эффект нужно усилить. Да? Сегодня я знаю, это называется аллергия на алкоголь. Когда я не могу им напиться, когда мне нужно еще чуть-чуть, даже в состоянии, когда я уже лежу лицом в кустах. Да, я поднимаю голову, думаю, надо добавить, да. Куда же добавить? Ты уже на ногах не стоишь, да, но нужно добавить. Вот это мое нужно добавить, вот это моя аллергическая реакция на алкоголь, она же тяга, да, которая, вы, наверное, знаете этот термин, это состояние, когда ты не можешь остановиться, когда настолько необходимо выпить на физическом уровне, что остановиться невозможно. И я среди ночи, у нас после 11 алкоголь не продают. Я среди ночи садился в машину, ехал в аэропорт, в аэропорту в отлетной зоне работает кафе 24 часа, я там пил. Да, я среди ночи мог поехать в какой-нибудь там отдаленный район, незнакомый, искать какой-то киоск, который там может мне продать там из-под полы. То есть ну, если мне нужно выпить, ничто меня, ну, не могло остановить. Точно так же по утрам я, наверное, вы знаете, что сон алкоголика тревожный и короткий, и просыпаешься в 4 часа утра, трясешься, весь липкий, и там тошнота, боли, да, там все это крутит, ломает. Недавно я был на спикерской одного товарища, женщина, да, там она 15 лет трезвая, я не помню, 12, я не помню. И она, рассказывая о своих утрах, она говорит, больше всего я ненавидела птичек по утрам, потому что они чирикали, это прямо с ума сводило. И я это прямо понимаю, меня птички с ума по утрам сводили. Ты просыпаешься, трясущийся в 4 утра, и первые вот эти ранние птахи за окном начинают чирикать, и тебе хочется от этого, поубивать их всех пойти. Это настолько невыносимо, эти чирикающие птички за окном, да. Это вот, реальная моя история. Я бежал к первому попавшему, к первому магазину, который открывался. Я был первый, я приходил раньше хозяину. То есть хозяин открывает там 6:30, а я в 6:15 уже стою, топчусь на входе. Он еще идет, только там чешется, еще там зевает, а я уже, давай, давай, где ты ходишь, давай, поднимай там это самое, открывай свои жалюзи. Вот. И вот так выглядела последняя, так сказать, моя стадия, последняя моя фаза употребления. Уже, конечно, нельзя было говорить о том, что алкоголь мне что-то давал, потому что вот та легкость, вот та раскрепощенность, вот та, ну, все то, что я любил в алкоголе, уже давно, давно перестало действовать. Да? Давно он меня не радовал, давно он уже меня, но без него я уже не мог. Да? То есть не выпивая, я не мог. И я уже понимал, что я в плачевном состоянии. Где-то прочитал, что печень восстанавливается за 40 дней. То есть если 40 дней дать печени, то есть не пить, если 40 дней, то, много всякой фигни в интернете, я вам честно скажу. Да, вот одна из такой фигни, да, вот это я вот где-то прочитал. И у меня была мечта, я мечтал 40 дней трезвости насобирать, чтобы дать немножко своему организму восстановиться, я не мог. Мой рекорд там, по-моему, 13 или 15 дней. То есть я 40 дней трезвости для меня был невыполнимый результат. То есть я ходил вот еще день на зубах, на ходишь, терпишь, терпишь, потом думаешь, не, ну 10 дней, это же 40, это там, сколько это там, да, 25% от 40 дней. Ну, наверное, четверть уже достаточно. Да? То есть я реально, я не мог. Не мог не пить. И опять же, сегодня я понимаю, что часто вот все то, что я переживал, да, в те дни, я сегодня читаю об этом в книге, да, и мы со спонсорами это все обсуждаем, да, вот этот самообман, я смогу это проконтролировать, да, и никто не узнает. Я выпью с утра 200 грамм водки, и никто об этом не узнает. Это самообман, потому что я не выпью 200, я выпью больше, да, и узнают, и жена узнает, и все узнают. Или я смогу это проконтролировать. Да, я возьму другую водку, я возьму чистую водку, я возьму качественную. Или наоборот, я не буду пить водку, я выпью лучше коньячка. Или лучше я выпью там пиво дорогого. Да, вот я пью там дешевое, там, которое стоит там 3 на 10, например, у нас продают там по скидке. Да. Я куплю дорогого Хайнекена какого-нибудь, да, и он чистый, хороший, и я от него там, буду себя лучше чувствовать. То есть я бесконечно-бесконечно придумывал себе какие-то объяснения, которые, опять же, книга называет самообманом. Да, то есть я пытался каким-то образом пить и контролировать этот процесс. Опять же, в книге в 4 главе написано, что это безумие, безумие алкоголика научиться пить и контролировать этот процесс. То есть в определенный момент я потерял этот, то есть был в моей жизни отрезок, когда я пил и контролировал, да, когда я собирался выпить две бутылки пива, я выпивал две бутылки пива, да. В определенный момент я утратил эту возможность. Я собирался выпить две, выпивал 12. Я хотел выпить одну, выпивал 10. Я садился выпить рюмочку водки, выпивал бутылку водки. Да? То есть я этой головой планировал выпить чуть-чуть, и этой же головой принимал решение продолжить пьянку, выпивал еще больше. Вот этот момент потери контроля, да, он произошел, но я не могу сказать, когда. Я не могу сказать, что я там 8 утра 2008 года потерял контроль над алкоголем. Я не знаю, когда это случилось. Но я продолжил пить гораздо дольше после этого. То есть я продолжил пить, уже не имея контроля, не имея возможности управлять. И я внутренне понимал. То есть я всегда любил пить, и я хотел пить. Но я никогда не хотел стать алкоголиком. Цели быть алкоголиком не было. Не было цели нажираться. Каждый раз, особенно в последние дни своего пьянства, да, ну не дни, а годы, скажем, там последние пару лет, я каждый раз хотел выпить чуть-чуть. Каждый раз, когда мне плохо было утром, я каждый раз думал, выпить чуть-чуть и пойду на работу. Ну, немножко, чтобы отпустило, чтобы хоть вдохнуть можно было, чтобы хотя бы вот эти боли ужасные там в суставах и везде прошли, чтобы тошнить перестало, да. Я думаю, выпить чуть-чуть и больше не буду сегодня. Я клялся себе, я обещал себе, я действительно не собирался напиваться. Тут же что характерно, что я искренне на самом деле не собирался напиваться. Я хотел выпить немножко, чтобы отпустило. И я выпивал этот первый глоток или эту первую рюмку, включался эффект тяги, да, включался аллергия на алкоголь, и я перестал контролировать. То есть я после этого выпивал гораздо больше. И раз за разом я каждый раз думал, ну почему это опять произошло? Вот та самая цикличность, о которой пишет наша книга, что алкоголик живет в этом цикле, да, держится, выпьем немножко, выпивает немножко, открывается этот клапан, открывается, включается эта тяга, он улетает. Через какое-то время приходит в себя и думает, почему опять это произошло? Почему опять это? Как я опять сюда попал? Потому что я же не хотел там нажираться, да. Вот. Последним, так сказать, ярким и, ну, и последним с точки зрения выпивания, с точки зрения каких-то таких, ну, мучений моих, да, это был 2012 год. В 2012 году меня то ли 4, то ли 5 раз забирала скорая помощь. То есть у меня, я допивался до такого состояния, что я, ну, просто жена вызывала скорую, меня скорая помощь увозила на приемный покой, меня откапывали и ставили мне диагноз, да, там, отравление алкоголем. И даже там я врал, да, на вопрос, врача, сколько ты выпил? Я говорил, ну, 300 грамм. То есть я лежу под капельницей, меня скорая привезла, да, я весь трясущийся, врачи там анализы берут, там, в вашем алкоголе крови не обнаружено, да, анализы. Но я говорю, да, я 300 грамм выпил, ну, кого ты обманываешь, да. Опять же, наша книга пишет, что алкоголику, профессионалам очень трудно помочь алкоголику, потому что мы не говорим профессионалам правду. Да? Если бы я врачу 10 лет назад сказал, дорогой врач, я пью литр водки каждый день, помогите мне, да, возможно бы врач могла бы меня направить куда-то, ну, дать мне нормальное решение. Но я же не признавался в этом, да, я же скрывал это. Я шел к домашнему врачу, я жаловался на тошноту и на боли, но я не говорил, что это следствие выпивания. Я маме давала таблетку от тошноты, там какой-нибудь фестал, например, да. А нужно было просто сказать, чувак, бросай бухать или иди там на группы, иди в наркологию ложись, да. Но я не говорил правду. Именно поэтому алкоголику часто невозможно помочь. Потому что он правду не говорит, он придумывает какие-то объяснения своих проблем, придумывает какие-то выдуманные истории, которые скрывают настоящую ситуацию. Вот я был такой, да, я постоянно рассказывал какие-то истории, не связанные с реальностью. Мне все время лечили те болезни, которых у меня нет. Да, мне лечили там то, чего, ну, на самом деле. И потом, когда я бросил пить, и где-то через год пришел к своему домашнему врачу, которая меня 15 лет наблюдала, и она на меня смотрит и говорит, а что с тобой случилось? То есть я внешне изменился, я похудел на 30 килограмм, у меня анализы всем другие, да, я говорю, пить бросил, она смотрит на меня. То есть, ну, я даже в какой-то момент, я даже на нее немножко обижался, я думал, что же ты за профессионал такой, ты не могла отследить 10 лет назад, что я алкоголик, я тебе сказки рассказывал, ты меня типа лечила, там, печень меня лечила. Ну, то есть... была бы ты профессионалом, ты бы мне сказал, да ты алкаш, что ты тут мне сказки рассказываешь, да? Но я, видимо, хороший актер, видимо, я хоть, ну, умудрялся ее это самое разводить. Вот, и очередной запой, очередная капельница, и моя жена не выдержала и сказала, все, уходи, нету сил моих больше, она как бы я немножко это пропустил, но она все это время билась со мной, да, она просила, плакала, она там умоляла, особенно вот эти моменты, когда, ну, жить с алкоголиком, это очень мучительно, да, то есть никогда не знаешь, ты приходишь домой, он трезвый, пьяный, деньги есть, денег нет, в каком он состоянии, злой, не злой, там, руки-ноги на месте, да, то есть я приходил, я мог быть на подъеме, там, в хорошем настроении, да, мог в лютой ярости какой-то быть, да, и это мучительно, у нас двое детей, она от меня детей прятала в дальнюю комнату, там, да, типа, ну, ситуация такая, дочка приходит домой, там, 5, ну, не 5, 7, 8, 10, 10 лет ребенок, да, приходит из школы, открывает своим ключом дверь, папа дома. То есть, если папа дома, значит, папа бухает. Папе нечего дома делать в обычном состоянии днем, да, папа должен быть на работе. Она звонит, достает маленький свой телефон детский, звонит там мама, привет, я пришла домой, папа дома. Жена говорит, возьми там свою еду, свой там мой обед, и иди в свою комнату, закройся и не выходи. Вот так моя жена прятала от меня моего ребенка. Сегодня, когда я это понимаю, что вот детство моей дочки прошло вот так, вот, да, в прятках от папы. Потому что папа опасный, папа может ударить, папа может оскорбить, папа может там какие-то угрозы, какие-то требования. Да, я мог бухой начать уроки проверять, да, хотя я не понимаю нифига. Да, мы живем в Израиле, уроки на иврите, я не в состоянии проверять там уроки на иврите у ребенка, да. Но я, вот это включалась, вот эта бычка, да, вот, пьяная, да, и неси дневник там, неси вот эти все вещи. И то есть у меня ребенок, ну, прятался от меня. И я сегодня понимаю, ну, на самом деле, какое, какой-то ужас жить вот, в доме с этим. И потому жена моя, как бы, как могла, билась, да, билась, сопротивлялась и плакала, и что только она не делала, в итоге она сказала, все, я все понимаю, но сил больше не буду уходить. И меня выставили меня за порог, потом, ну, ультимативно. Ну, еще такой эпизод, меня нужно было закрывать, да, то есть я пил, когда я заходил в запой, я просто говорил, закрой меня, мне нужно очнуться, да, она забирала мне ключи, забирала у меня там кошелек, и я там 2 дня сидел дома закрыто, она уходила на работу, запирала меня, просто чтобы высушить меня, то есть я уже понимал, что меня, чтобы остановить, мне нужно закрыть, мне нужно, я сам не могу, мне нужно посадить там под замок, да, например, и вот в этом состоянии, вот, вот так я пил, да. И в итоге она, ну, выставила меня, говорит, все, уходи, я нету больше сил, да, я все, конец. Сама плачет, как бы, я, говорит, я все понимаю, но уходи. Уходить не было некуда, мы живем, как бы, в чужой стране. И тут ни родственников, ни друзей особо нет. Ну, в смысле, настолько близких, чтобы уйти и жить там у кого-то, да. И я переночевал одну ночь в машине, не пил. Там пытался что-то изводить, говорить, там мычать, там прости, извини, она говорит, нет, иди лечись, иди в наркологию ложись, иди делай с этим, что хочешь. Домой ты вернешься, ну, если вернешься, то только нормальным человеком. Есть вот это выражение, да, Валанон, мы любим тебя, но не любим твою болезнь, да. Я сегодня вот это очень понимаю, и это то, что мне сказала жена примерно. Она говорит, ты хороший человек, ты отец моих детей, мы прожили с тобой 20 лет вместе, да, ну, 18 в тот момент. И все как бы прекрасно, но то, как ты бухаешь, это нереально. Займись собой, отремонтируй себя, да. Иди, как по аналогии автомобильной, да, найди гараж, в котором тебя подчинят, и вернись домой отремонтированным, да, и все будет нормально. Я в интернете нашел наркологию, приехал, и я был к тому времени там уже 2 дня, 3, да. И сел перед я уже не знаю, это был врач ли это был, или какой-то там другой медперсонал какой-то, да, я говорю, вот такая ситуация, я вот там бухаю, нужна мне помощь. Она говорит, а ты сегодня ты бы трезвый? Я говорю, ну я уже пару дней трезвый. Она говорит, так иди сразу на группы. Я говорю, в смысле, на какие группы? Она говорит, есть группы анонимных алкоголиков. Мы тебе можем помочь, мы можем тебя вывести из запоя, мы можем тебя откапать, мы можем тебя там закрыть под замок, там, да, и ты... Но, в принципе, если ты уже трезвый, то иди сразу на группу. И вот, вот таким образом, да, в наркологии, по идее, у нас коммерческие наркологи. И могла бы положить меня, да, могла бы с меня денег взять. Но она вместо этого сказала, иди на группу. Чудесным образом, именно в этот же день, в этом же городе, то есть я, как я уже сказал, в городе Батьям, я в интернете нашел группу, я позвонил. И мне ответил парень, который таким немножко дурашливым тоном, да, привет, а притаскивай свою задницу, да, там все будет нормально, не боись, притаскивай свою задницу. Вот. Я очень боялся, что меня. Я не знал, куда я иду. Я понятия не имел, что такое группа анонимных алкоголиков. И я очень боялся, что меня внесут в какие-то списки, что меня поставят на какой-то учет, что меня запишут куда-нибудь там какие-то там, я уже не знаю. Ну, то есть я вообще не понимал, что это такое. Да? Я очень боялся, что нужно будет паспорт показывать. То это повлияет в ГАИ, там они права у меня заберут. Ну, то есть, такое вот, какие-то такие непонятные вещи, да. Я пришел, мне говорят, пофиг, да, то есть, не нужен ни паспорт, ни имя твое, представься там Иваном, да, и садись там в углу, садись, слушай. Вот. Это сразу мне понравилось, потому что, ну, как бы опасность немножко миновала, да. И я ничего не понял на своей первой группе. Потому что они достали какие-то листики, начали читать введение, вот это вот, да, содружество, алкоголик, вот это сообщество, да. Я нифига не понял, да, тут мне было непонятно, что происходит. Я не понял, они там прочитали шаги традиции. Я, ну, то есть я не очень понимал, что происходит. Более того, я, сидя в этой комнате, да, где люди, то есть у меня проблема с алкоголизмом, с алкоголем, да, я бухаю, я много пью. И как вариант, мне говорят, садись за стол, да, и что-то читают. Я вообще не мог понять, при чем здесь это? Несите таблетки, давайте уколы, давайте какого-то терапевта, ведите врачей, где люди в белых халатах, что вообще происходит? Почему сидение за столом и чтение какой-то книги мне предлагают как лечение от физической болезни? То есть у меня тело болит, а вы мне книжку читаете. При чем здесь это вообще? Я реально не понимал, как это сработает для меня. Я настолько себя плохо чувствовал, что я первый час не мог высидеть. То есть час длится группа, я где-то через полчаса вышел на свежий воздух походить. Я реально не мог усидеть на стуле, вот, ну, трясет, колотит, некомфортно, нехорошо, непонятно. Приливы там, да, какие-то такое. Я вышел, погулял, да. Но несколько моментов, которые я вынес с первой же группы. Первое, что я понял, что здесь сидят такие же ребята, как и я. То, что я отличаюсь от других, я это понял уже давно. Даже среди пьющих, да, с теми, с кем я бухал, с теми, с кем я сидел под киосками, под магазинами, с теми, с кем я пил, я понял, что я пью по-другому. Эти люди, которые пили со мной, выпивали 100-200 грамм водки, уходили домой, выпивали там 300, брали бутылочку пива, сигареткой после работы шли домой. Я не шел домой, я оставался, я пил еще, еще, еще. И одни эти люди, которые пили со мной каждый день, говорили, ты пьешь не так, как мы. Ты другой, да, и я понимал, что я другой. И они утром шли на работу, а я шел опять пить. И вот я тогда уже понимал, что даже среди пьющих я отличаюсь. И это меня очень сильно пугало, потому что я никак не мог понять, что если мы делаем одно движение, поднимаем стакан, то почему такой разный результат? Почему из 10 мужиков, которые после работы стали под киоском и бухнули, 9 пошли домой, а я остался стоять и жду следующих, так сказать. Да, следующие подошли, с ними еще выпил, да, еще перекурили, переговорили. Эти ушли, я опять стою. И вот это я никак не мог понять, да, что же, почему среди пьющих я другой, да, почему я даже среди пьющих отличаюсь. И вот придя на группу, я увидел, что там сидят такие же ребята, как я. Они говорят о том же, они говорят об этом же безумии, об этой же невозможности остановиться, об этой невозможности напиться этой водкой, да, о невозможности не пить, да, и рассказывают свои истории, рассказывают, как они прячут дома алкоголь. И я понял, что это такие же ребята, как и я. Все самые страшные мои тайны, все то, от чего я скрывал, от себя даже в том числе, да, о чем я даже думать боялся. Эти люди говорили об этом на группе. Я понял, что вот они, да, я не один такой. Потому что одно из самых страшных в проблеме, когда тебе говорят, Денис, у тебя проблема, и ты единственный такой, больше ни у кого такой проблемы нет. Это значит, что найти решение такой проблемы практически невозможно. Но если я болен чем-то, у меня проблема, но есть еще такие люди, есть десятки и сотни таких людей, то значит, то и решение, скорее всего, есть. Да? Раз нас много с такой проблемой, то, скорее всего, есть решение. Ну, даже по медицинской аналогии. Так вот, я понял, у меня прямо отвалилось какое-то переживание, что вот они еще есть такие, и они себя трезвые. И там некоторые объявляли 3 года, 5 лет трезвости. И потом я пошел на другую группу, там и 10, и 12 лет трезвости люди объявляли. Я вообще офигел от этого. Как человек с таким образом жизни, мышления, как у меня, сидит вот передо мной трезвый и говорит 12 лет трезвости. Да, это вообще непонятно мне было. Более того, я вам скажу, я не понимал, что если ты трезвый 10 лет, какого ты, извините, хера сюда ходишь? Ну, если ты трезвый, сиди дома, да? Зачем ты продолжаешь сюда ходить? Это вообще мне было, окей. То есть, как и мне казалось, да, алкоголизм это какая-то вещь, как насморк, да? Вот 7 дней проболел, прошло, забыли, разошлись. Да, все, до свидания, сиди домой, живи свою жизнь, да? А человек говорит, я алкоголик, трезвый 10 лет и продолжает на группы ходить. Это мне вообще, ну, непонятная концепция мне была. Но об этом я чуть позже расскажу. И также на группе говорили, я говорю о том, что меня взяло в первые дни, да, там, в первые дни на группе, о том, что я увидел таких же людей, как мы, как я, о том, что я говорили об алкоголизме как о болезни. Говорили, это болезнь, ты болен, да, ты не виноват, ты не слабый, ты не безвольный, ты не мужик, ты не слабохарактерный, ты не дурно воспитанный человек. Это все то, что я думал о себе, что я какой-то Ну, самое вот страшное определение не мужик. Вот мужик хочет, пьет, не хочет, не пьет, да? А я вот хочу, пью, не хочу, все равно пью. Не мужик. Вывод, да? Подводим черту. И это меня это очень гнобило. Мне казалось, что у меня нету силы воли. Мне казалось, что у меня нету характера. Мне казалось, что я какой-то там, ну, дефективный какой-то, да? А тут мне говорят, человек, это болезнь. Это болезнь, ты не виноват. Это как туберкулез, как сахарный диабет, да? Ты так распорядилась судьба, ты заболел алкоголизмом, да? Да, ты шел к этому всю жизнь, да, ты делал какие-то действия по этому поводу. Но опять же, вопрос вины в алкоголизме по-прежнему для меня большой. Ну, я так пил, потому что я алкоголик, или я алкоголик, потому что я так пил. Я все-таки думаю, что уже будучи подростком и ребенком, я носитель гена какого-то, я носитель какой-то предрасположенности, да? Потому что мы пили и вели себя одинаково, но не все стали алкоголиками. То есть, видимо, все-таки какая-то предрасположенность, генетическая какая-то наследственность. Ну, я не говорил, у меня отец бухал всю жизнь и умер в 60 лет. Да, то есть, я думаю, он был алкоголиком. Да, он ничего по этому поводу не делал, он просто как бы сердце остановилось и все. Вот, потому я склонен думать, что все-таки я так себя вел, и я так жил, и я так пил, потому что я был носителем гена алкоголизма. И именно потому я в подростковом возрасте испытал то самое облегчение. Да, мое первое похмелье, ну, не похмелье, а мое первое облегчение от выпивания я испытал вот там, в 14 лет, можно сказать. Вот, потому мне это очень понравилось. Это то, что заставило меня прийти еще раз на группу. Это то, что дало мне понимание, что, ну, болезнь сразу сняла с меня вот этот груз ответственности, да, что я какой-то там подонок, мягко говоря, да. Ну и плюс на группе говорили о программе. Говорили о программе, то есть о некая последовательность действий, которую мне предлагалось сделать, и мне гарантировалось трезвость, да. Я, так сказать, заинтересовался этим делом. Я продолжил ходить, и был срыв у меня в 3 месяца трезвости. Я решил, что я могу, что я 3 месяца трезвый, я уже могу немножко иногда по пятницам выпивать, да, и ушел в очередной запой. Вот я 1 февраля начал пить и там 10 закончил, 2 дня еще там отходил. Ну, я просто 13 я уже говорил, отмечаю день трезвости. Вот. С тех пор я выдрынул, взял спонсора. В то время в Израиле не было наставников вокруг, кто был носителем шагов. Или, может, они были, но я каким-то образом их либо не знал, либо я не очень мне нравилось то, что они говорили. Я нашел себе наставника по скайпу. И первый такой круг шагов меня провел человек с Украины, из Киева. И вот мы с ним сделали первый круг шагов. Первый раз 12 шагов. Да, написали инвентаризацию. Это был новый процесс, непонятный мне. Я сопротивлялся, я возмущался, что нужно звонить каждый день, что нужно звонить по времени. Мне не нравилось писать инвентаризацию. Я говорил, у меня нет времени писать инвентаризацию. Спонсор сказал, вставай на час раньше. Я говорю, ты с ума сошел. Я говорю, ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Я солидный человек, у меня 2 детей, работа там туда-сюда, живу в нормальной стране. Он говорит, ты хочешь выздороветь от алкоголизма? Пиши инвентаризацию. Нет времени, вставай раньше. И я действительно стал вставать на час раньше, писал инвентаризацию. Там было, в первой инвентаризации было под 60 человек. Молитвы, тяжелый был процесс для меня, это была встреча с самим собой. Опять же, мне не очень понятно было, как писание чего-то в тетрадке поможет мне избавиться от проблемы тела, да, то есть я считал, что болеет мое тело, да, то есть моя физиология ненормальна, так скажем, да. Тем не менее, пока я все это делал, я оставался трезвым. Мы дошли до 9, сделали 5-й шаг, длинный 5-й шаг. Я впервые одному человеку рассказал все. То есть я так или иначе рассказывал о своей жизни разным людям. Да, моя жена что-то обо мне знала, мои друзья что-то обо мне знали, там, да, сотрудники что-то обо мне знали. Это были такие разные версии Дениса для разных слушателей. Да? Вот. Я впервые одному человеку рассказал все. Про воровство на работе, про воровство в жизни, про количество алкоголя, про все мои там, ну, все полностью рассказал, все свои самые страшные тайны. То, что я считал тайнами, да, то, что мне тогда казалось этими тайнами, грехами, если угодно это называть, да. И это были вещи, которых мне даже страшно было. Ну, это вещи, которые я даже вспоминать не хотел. Да, тут я это кому-то все рассказал. И вот впервые я вот рубеж, какой-то вот такой знаковый водораздел какой-то, да, это был тот момент, когда я закончил 5-й шаг. Он длился часов 8, наверное, я не помню, ну, может, 6 или 7, ну что-то такое, да, мы всю субботу просидели, но я помню ощущение свалившегося с меня, во-первых, усталости такой, да, вот прям как будто вагон разгрузили, но это усталость хорошая, усталость такая, как после хорошей прогулки, как после прогулки в горах, да, усталый, но, как говорится, усталый, но довольный, да, то есть с ощущением легкости на душе. Вот это впервые я могу сказать, что после пятого шага я испытал вот это чувство, что ну, действительно что-то вот, что-то значимое произошло, да, и похоже проблема отступила. Дальше были девятые шаги, я сделал там тоже порядка 69 шагов, там мама, жена, дочка, там, всех, все, что я украл на работе, у меня была финансовая, большая финансовая девятка, давно уже позади, хотя мне казалось, я в жизни никогда, никогда, ни в жизни, никогда, никогда эту не отдам, эту сумму. Я уже и забыл, когда я ее... То есть я ее давно уже отдал, да? То есть я уже забыл, что я ее отдавал. Вот. И 10-11 шаг, да, то есть я с тех пор, я делаю 10-11 шаги каждый день. Утром начинается с молитвы. 5-минутная медитация с таймером. Я планирую свой день. В течение дня я делаю 10 шаги, если необходимо. У меня сегодня много подспонсорных, больше 10 человек. Начинаются утром звонки, да, то есть мое утро обязательно состоит из того, что они меня позванивают, я их набираю, смотрю, кто звонил, кто не звонил. Вечером обязательно либо группа, либо читаю книжку с подспонсорным. Да, у меня практически нет сегодня вечеров, что я вот ничего не делаю, связанного с программой. То есть либо группа, либо разговор с подспонсором, да, вот, даже в субботу, у меня суббота была день, который, ну, суббота это единственный выходной в Израиле, да, то есть, если вы знаете, и суббота у меня была, ну, как бы я оставлял для семьи, сегодня у меня есть человек, в субботу мы с ним читаем, то есть я, в определенный момент я понял, что вот, ну, и в субботу один час можно выделить и читать тоже, ничего страшного, вот, есть подспонсорные по скайпу. Вот этот парень, который в субботу, он из Красноярска, и у нас с ним плюс 5 часов разницы. Именно поэтому мы с ним читаем в субботу, да, чтобы разность по времени можно было как-то компенсировать. Как я уже сказал, сегодня у меня 7 лет трезвости, и я за эти 7 лет, я 5 или 6 раз делал еще раз инвентаризацию, я возвращался, то, что называется, круги шагов. Я стараюсь это делать регулярно, я отношусь к этому как к уборке в доме или как гигиена личная, да, то есть как вот чистишь зубы, да, стрижка там и ногти, да, вот то же самое инвентаризация. Нужно раз там в год или раз в полтора года возвращаться к тому, что происходит в твоей жизни, просматривать там обиды, злоба, страхи, что там с отношениями, да, возвращаться к этому всему. Много чего за эти 7 лет произошло. Я разводился со своей женой, я вернулся к ней уже, мы с ней уже 3, если не больше лет живем, как бы после того, что я вернулся, у меня отличные отношения. Был очень тяжелый период, когда я, ну вот этот поиск там любви, секса, внимания, нежности, когда протрезвел, казалось, что все, я достоин лучшей жизни, я достоин там каких-то там супер отношений, мне нужна другая женщина, не искалеченная моим алкоголизмом. Я вот так думал, да, то есть я сначала изуродовал человека, да, а потом решил, что мне нужна другая. Вот, сегодня я прекрасно понимаю, что это мой долг, это мое служение. Вот моя семья, это мое служение, я служу этой женщине, этим детям, что я могу сделать для вас? Я сегодня утро начал с того, что я готовил им завтрак. Это нормальное состояние, я не хвастаюсь, да, это каждая суббота, я иду на кухню, вчера я убирал квартиру, да, мыл полы, пылесосил. И опять же, это не то, что я там, смотрите, какой я молодец. Это норма для меня сегодня. Я служу этой семье. Я много лет был источником проблемы. Я много лет был источником неприятностей, раздражения, гнева. Да? Сегодня я... Семья – это бесконечный девятый шаг. Отдавать, отдавать, отдавать. Что еще я могу сделать для вас? И это далеко... Семейный девятый шаг – это... Совсем не про деньги, да, то есть это невозможно отношения с детьми исправить деньгами, их можно исправить тем, что выслушивать их, общаться с ними, уделять им внимание, как у тебя дела дочка, как у тебя дела сын, пошли дочечка погуляем, поболтаем, сынок, как у тебя дела, да, с женой, мы сегодня с женой ходим за руку, мы с 97-го, 96-го года вместе, да, мы сегодня ходим за руку, этого не было раньше никогда, сегодня мы ходим, держимся за руку. Это не случилось само собой. Это мне нужно было Я же говорю, мне нужно было 6 раз написать инвентаризацию, увидеть, насколько я эгоист, насколько я наполнен собой. Мне спонсор говорит такое выражение, переполнен собой, вот это я. Я переполнен собой, своими интересами, своими взглядами. Мне интересно, ну, то есть вот я бесконечно, да. И вот эти инвентаризации, это как вот, как рубанок, да, слой за слоем, потихоньку, потихоньку все это с меня снимает. И я могу сказать, что говорят о подарках выздоровления, да, моя жизнь сегодня часто сложная. Вот я, ну, меня уволили, я 1,5 месяца был безработный, да, сейчас я новичок там, ну, на определенном новом месте работы. У меня там нестабильное немножко финансовое сейчас положение. У меня там, ну, разные нюансы в жизни бывают, да. Но моя жизнь качественно другая. Несомненно, качественно другая. Я чувствую, что у меня есть, во-первых, стержень. Вот это моя трезвость и все, что с этим связано. Моя забота о других людях, мои подспонсоры, мои группы. У меня масса служений. Я служу в центральном офисе израильском. Я служу у нас на моей домашней группе. Я служу в русской интергруппе, да, мы очень много тут делаем и по служению, по организации новых групп. У нас в Израиле сегодня, ой, дай бог памяти, то ли 15, то ли 17 русскоязычных групп. Ивритоязычных то ли 5, то ли 6. То есть мы их обогнали, русскоязычные алкоголики, мы, нас в Израиле, то есть около миллиона. То есть в стране всего там 7 миллионов населения, там может 8, да, нас примерно 1,5 миллиона. То есть мы... значит, ну, мы небольшая часть населения, но группа у нас больше, мы активно развиваемся. И я вижу это своей миссией, так скажем, да, моя задача в жизни. Моя задача в жизни не построить какую-то карьеру, похоже, не получится, да, я уж пробухал всю жизнь. Моя задача попробовать сохранить это сообщество. Я часто повторяю на каких-то вот кернесах, на каких-то форумах, что заставляет меня служить этому сообществу. Мысль о том, что у меня есть 2 детей. И если моему сыну через 20 лет, который, не дай бог, будет нуждаться в помощи в сообществе AA, NA, Al-Anon, в какой-то форме духовной поддержки, я хочу, чтобы сообщество находилось там, где будет мой сын. Будь это город Тель-Авив, будь это город Иркутск, будь это город Киев, будь это город Варшава. Я хочу, чтобы мой сын или моя дочь получила помощь, если ей нужна будет. И моя ответственность, это моя ответственность, эти следующие 20 лет заботиться о сообществе, чтобы оно продолжало существовать, чтобы продолжала работать большая книга, чтобы продолжали люди делать шаги, чтобы было спонсорство. Я вижу в этом свою ответственность. И именно так я к этому отношусь. Ну вот так, друзья. Примерно там, минут 50, да, я вам рассказывал. Если, возможно, есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Но в целом вот так. Спасибо большое.